Когда мы спали, эта земля под углом 23,5 градуса, она не прекращает вращаться, и ничто ее не держит. Библия говорит, что словом величия и власти своей Бог содержит все. Вы представляете, что это за слово? Бог не рукой держит, просто словом. Он говорит, держись, существуй и работай. От самых великих звезд до самых микроскопических организмов, которые на глубине океана, там километры и километры, которые ученые не могут добраться туда. Этим всем управляет Бог. Сказано, небеса небес не вмещают его. И Бог говорит, где поставите престол мне? Где вы шалаш собираетесь сделать для меня? Чем вы хотите меня удивить? Пророки говорят, что облака, которые плывут по небу, это пыль из-под ног Бога, который шествует. Думая о таком великом Боге, всякое сомнение, оно должно просто мгновенно испариться из нашего сознания. Это не тот Бог придуманный, о котором мы сегодня слышали в начале собрания, которого можно в один угол поставить, развернуть его лицом к соседу, пусть туда смотрит, или вообще его накрыть тряпкой. Бог, которого можно в холодный период года сжечь на дрова, если холодно, или еще как-то с ним расправляться. Бог Библии – это Бог, который должен захватывать наше сознание, повергать нас ниц пред Ним, благоговеть и благоговеть и благоговеть. Это Бог Библии. Настолько Он велик, настолько Он могущественен, настолько Он прекрасен, что за всем этим мы так примитивно к Нему относимся. И эта история, которую мы будем с вами читать, это история о том, что Бог стал человеком и жил среди людей, но Его способности не изменились. Его власть, Его величие, Его могущество не стали менее значимыми. Это история для того, чтобы нас научить во всей полноте своего сердца, целиком и полностью доверять Ему. Давайте мы с вами прочтем этот отрывок. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 стиха. «Когда Он вошел в лодку, за Ним последовали ученики Его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом встал, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» Мы видим, что эта история, она была разорвана беседой с двумя людьми, которые вызвались быть последователями Христа. После реакции Христа эти двое учеников перестали за Ним следовать. И Он продолжил путь туда, куда Он наметил. За Ним последовали Его ученики, сели в лодку. Если мы посмотрим на другие Евангелия, например, Марк и Лука описывают более шире эту историю, что там еще несколько лодок было. Это была небольшая флотилия на частном транспорте, которые сели со Христом и направились туда, чтобы дальше наблюдать, что этот Бог во плоти будет совершать и делать. Для того, чтобы нам понятнее была эта история, которую мы прочитали, я хотел бы, чтобы буквально несколько слов вы могли узнать о самом озере Генесарецком. Его иногда называют озером, иногда называют его морем. Море достаточно оправдано, потому что его размеры были 20 километров на 13 километров. И в некоторых местах противоположного берега не было видно, особенно, может быть, в какую-то не очень хорошую погоду. Поэтому люди того времени называли его морем. Специфика этого озера заключалась в том, что оно расположено как чаша или как в чаше. Громадное, окруженное с одной стороны скалами и с некоторой стороны окруженное горами. И вот теплые фронта воздуха, когда соединялись с холодными, в этой чаше происходили сильнейшие торнадо, сильнейшие ураганы. И они налетали внезапно. Они появлялись тогда, когда ничего не предвещает беды. И они могли длиться очень и очень долго. И они могли быть очень и очень свирепыми. Это как раз-таки тот случай, который мы с вами прочитали. Судя по всему, как только закончил Христос исцеление прокаженного, исцелил слугу сотника, исцелил тещу Петра, когда он побеседовал с этими людьми, этот напряженнейший день не закончился у Христа просто сном где-то дома. Он, не теряя ни минуты, никакого времени, он говорит: мы переправимся на ту сторону. Скорее всего, это был уже поздний вечер, или, может быть, уже ночь глубокая, и они отправились. Мы читаем о самой буре. Посмотрите, как Матфей описывает. И вот эта фраза «и вот» говорит о том, что вдруг, внезапно произошла эта буря. Мы знаем, что рыбаки – это были опытнейшие люди, которые… Вода – это была стихия жизни. Они не боялись ничего, практически. Это были мастера своего дела. Как скалолазы не боятся высоты, как мореплаватели не боятся больших штормов, рыбаки не боятся рыбы. И вот они понимали, что они следуют по знакомому маршруту. И вот наступила эта буря. Посмотрите, потрясающе и удивительно. Христос спит. Я думаю, если вы впервые слышите эту историю, резонный вопрос возникает: как можно спать во время бури? Я тоже об этом думал. Но я думаю не о том, как можно спать во время бури, а я думаю о другом. Бывает усталость такой степени, что можно спать и во время бури. Это как раз таки тот случай. Здесь уникальная возможность, где мы видим с вами Бога в этой истории, стопроцентного, великого, славного, и человека, который способен был уставать. Когда началась буря, Иисус не притворялся, Он спал. И весь этот сюжет, который происходил дальше с этими рыбаками, он не был наигран Христом. Он одним глазом не подсматривал за ними. Пусть они думают, что я сплю. А я вот сейчас вот буду наблюдать, что же они будут делать, какие будут действия. Он спал. Я вспомнил еще одну библейскую историю, когда можно было спать во время бури сильнейшей. Это история с Ионой, который убегал от Бога. Это была величайшего уровня буря и шторм, я не знаю, сколько баллов, но в панике все рыбаки, все эти там команда, все туристы, все, кто были в тот момент на корабле, они пришли в страх и ужас, они начали выбрасывать все. Они стали искать, все ли собрались, давайте своим богам молиться. И они нашли, что один какой-то мужичок просто похрапывает, спит. Оказывается, такое возможно. Я другой пример вам приведу. Много лет назад мы со своей семьей гостили у наших родственников в Киеве. Он жил в высотном доме, там этажей, наверное, 16 с чем-то, плюс если там еще крышу считать. Ну, короче, высокий дом. Мы жили на 9 этаже. Это было где-то, наверное, полдень. Это были мои первые шаги христианской веры. И я сидел на кухне, читал Евангелие, познавал эти истины. Моя жена с сыном, они маленький он был, спали в комнате. Я вдруг почувствовал, что что-то стол поехал в сторону. Потом я услышал цоканье ложек. И потом я посмотрел на потолок. Я увидел, что люстра начала вот раскачиваться. Потом эти вазоны на всех этих начали прыгать в одну другую сторону. Вы знаете, я не на шутку испугался. Я разбудил жену. Мы собрали вот то, что самое первое. Да, вот приходят документы. Мы смотрим с подъезда. Толпы людей выходят. Оказалось, это было землетрясение. Причем серьезное землетрясение. Но нас развеселил один человек. Он жил где-то там на самом последнем этаже, когда он выглянул таким спящим видом и говорит: «Эй, вы что там собрались?» Просто вся там публика взорвалась смехом. Как нельзя почувствовать, что вот такое шатание, возможно, его пропустить? Возможно пропустить. Я не буду подробности рассказывать, но я служил в армии, и я стоя спал, когда был на дежурстве, потому что невозможно было найти какое-то время от дежурства до дежурства отдохнуть. И я стоя спал. Я просыпался тогда, когда у меня коленки подкашивались. Или какие-то насекомые лазили вот здесь. Не было сил сдуть их, отогнать. Настолько был усталый. Это вполне реально, что Христос мог спать. Теперь мы видим, что Матфей, описывая эту историю, эту камеру, за которой он наблюдает, он переводит взор на самих учеников. Для того, чтобы нам осознать, насколько величины была эта буря, мы должны увидеть, что происходило с учениками. Обычно всем опытным людям кажется, что они контролируют, их с детства учат папы. И если вы попадаете в бурю, смотрите, что нужно делать. Номер один – это, номер два – это, номер три – это. И они четко знали. Здесь мы видим, что они использовали абсолютно весь свой потенциал и ресурс, и умение, чтобы справиться с бурей. Я думаю, что они пытались лодку поставить против волн. Марк описывает о том, что настолько величественные волны были, что они просто накрывали эту лодку, и они вычерпывали воду оттуда, и по очереди, и все, что они могли делать, может быть, даже вплоть до того, что они выбрасывали какие-то тяжелые вещи, может быть, продукты или теплую одежду, чтобы облегчить свой путь. Это не описано, но можно догадаться, что они делали все. И они до смерти испугались. Были у вас когда-то в жизни такие обстоятельства, когда вы не на шутку чего-то боялись, и вы понимали, что вам конец? Ну, может быть, не всегда вот так драматично, как здесь, но, по крайней мере, чувство страха нам знакомо. Что происходит дальше? Если бы мы прочитали историю Марк, который описывает, вы бы поняли, насколько ученики вообще не понимали, что с ними происходит и кто с ними рядом. Наверняка кто-то из них глянул, что один из них спит. Мирно спит. В то время, когда катастрофа, сейчас еще несколько таких волн накроет нас, и нам конец. А он спит. И вот они подходят и будят, они не просто толкают его пальчиком. Они беспокоят его, говорят: наставник, учитель, господин, вставай. И у Марка записано, что неужели тебе нужды нет в том, что мы погибаем? Может быть, ты сам спасешься. Но как с нами? Неужели тебе нужды нет, что нам плохо? Вот почему реакция Христа была абсолютно неприятно для самих учеников. Братья и сестры, это как раз таки тот случай, когда мы видим, что люди понимают, что Бог спит. И Бог каким-то образом забыл или не контролирует ситуацию. Я хочу привести одну из иллюстраций бури, которая была на суше. Это жизнь Иова. Достаточно кратко давайте вспомним об этом человеке, который пережил те штормы в своей жизни, которые, я уверен, что всем нам, если вместе нас собрать, все наши трудности, даже 10% не было бы того, что пережил он лично. В одночасье потерять всех 10 детей. У нас в нашей семье был момент, и многие из вас знают и молились об этом, когда одного из детей мы могли потерять. Это очень тяжелая ситуация. Когда ты чувствуешь, что ты ничего не контролируешь, и от тебя ничего не зависит. Ты никто. А это страшно. Но когда в одночасье потерять 10 детей, потерять все имущество, потерять здоровье, потерять близкие отношения с друзьями, и жена, которая рядом призвана, чтобы утешать и помогать, и та помогает тебе стать в конфликтную позицию против Бога. Это очень тяжелая буря. Когда мы читаем об этом сюжете с Иовом, мы знаем, что он вопит к Богу и говорит: «Где ты?» Другими словами, почему ты спишь? Почему ты закрываешь глаза на все, что происходит в моей жизни? Или тебе нет дела до меня, до того человека, который верно тебе служит и живет? И он плакал, он вопил, он требовал справедливого суда, он требовал множества каких-то Божьих действий, доказательств, потому что буря пришла в его жизнь. Ему нужно было что-то с этим делать. Ответ Бога Иову был точно таким же, каким был ответ Христа ученикам. Послушайте, что Бог говорил Иову. Это несколько вопросов, которые Бог задал, из множества вопросов, которые записаны там. Это книга Иова, 38 глава, несколько стихов. 12 прочитаем, 34, 35. Когда Бог решил отвечать в свое время, Бог стал задавать ему вопросы. И он спрашивает у него: давал ли ты когда-нибудь в жизни приказание утру, и указывала ли заре место ее? Риторический вопрос, конечно, нет. Еще один вопрос. Можешь ли ты возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Другими словами, можешь ли ты сделать щелчок пальца и сказать: дождь, пойди? Ты не можешь управлять этим. Можешь ли ты посылать молнии, пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы? На все эти вопросы Иов не дал ответа. Все, что он сделал, когда Бог общался с ним, он просто пал ниц пред ним и сказал: я тебе просто ухом своим слышал, где-то чуть-чуть догадывался тебе, но сейчас мое сердце, мои глаза видят тебя, я воспринимаю тебя такой, какой ты есть. Бог великий, Бог славный. Кладу свой палец на свои уста. Никогда больше рот свой против тебя открывать не буду. В пепле и прахе раскаиваюсь пред тобою. Когда Бог задавал ему эти вопросы, Иов прочувствовал, что то, что случалось в жизни Иова, любая буря, начиная от самой низкой температуры до самой кульминации, где ему казалось, что он перегорит, и сейчас вся его жизнь просто-напросто обрушится, он понял, что Божий глаз был не прикован к этой ситуации. Он понимал, что его рука контролирует абсолютно все. Ему казалось, в его ограниченном разуме, в его греховной душе, что Бог маленький, Бог слабый, Бог, о котором когда-то он слышал, это были просто рассказы. Ну, ничего не значит, это для моей жизни. Но когда-то его коснулось, он понял, кто такой Бог. Когда проснулся Христос, первое, что он сказал ученикам, или первое, что он сделал, он обличил их или укоряет их за их маловерие. Почему вы так маловерны, боязливы? Как у вас нет веры? Другими словами, если бы вы доверяли мне так, как я доверяю Отцу, вы бы рядом со мной лежали и спали. Мог ли Бог, Отец, утопить своего Сына, которому предназначил умереть на кресте? А ни в коем случае. Если бы Бог не решил умертвить своего Сына на кресте за грехи наши, Он бы вообще не умер. Он бы таинственно покинул эту землю, никто не знал бы, где Он. То, что по сути дела происходило глобально, если смотреть с перспективы космоса, величия Бога. Это была буря в ложке с водой. И там не мог утонуть Бог. Для людей это был океан. Для людей это была реальная угроза. Христос говорит: где вера ваша? Почему вы испугались до такой степени, что даже мое присутствие, мои дела, которые я делал несколько часов назад, не впечатлили вас настолько, чтобы ваши сердца были сейчас успокоены, чтобы ваша жизнь была сейчас целостной. Вы знаете, иногда Бог допускает в нашей жизни подобные бури для того, чтобы обратить наше внимание на Него. Тогда, когда заканчивается у нас список мобильных телефонов, друзей, знакомых, влияющих людей в обществе, когда у нас заканчивается свой какой-то потенциал, когда мы решаем вопросы, а мы понимаем, везде двери закрыты, и никто нам не может помочь. Или в эти моменты, как от блудного сына, все отворачиваются. Нет денег, нет друзей, нет влияния, нет знакомства, никакой помощи не будет. В эти ситуации, в этих обстоятельствах Бог желает, чтобы мы обращались к Нему. Более того, Он желает, чтобы мы целиком и полностью доверяли Ему даже в таких обстоятельствах, когда нет ни бурь, ни штормов в нашей жизни, чтобы мы абсолютно спокойно, целостно верили в Него во всех обстоятельствах нашей жизни. Несколько псалмов прочитаю. Мы знаем с вами, что апостолы были верующими людьми, они наверняка знали отрывки из Писания. Псалом 45, 2, со 2 по 4 стих. Псалом 45, со 2 стиха. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды и трясутся горы от волнения их». Еще один псалом давайте прочитаем с вами. 88, 9, 10 стих. Это те псалмы, которые люди пели. Пели в храме, пели в синагогах, пели в домах. Они знали о величии Божьем. Они теоретически понимали, что Бог всемогущий. Послушайте. «Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя крест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда вздымаются волны его. Ты укрощаешь их». Они четко понимали, что есть один великий и славный, который все может сделать. То когда практически эти бури начались с ними в их время, и конкретно против них была угроза, словно выключили у них память, и они абсолютно забыли о всем том, о чем они знали раньше и воспринимали до этого. Теперь давайте перейдем фокус на власть Христа, над стихиями, над природой. Именно это хотел подчеркнуть Матфей. Мы видели в самом начале от Нагорной проповеди, что Мессия – это тот, кто заявляет о себе, что Он пришел искупить мир. Это тот, кто пришел исполнить обетование Отца. И Его власть была в проповеди. И мы видели Его власть над болезнями, которые были удалены моментально, мгновенно, 100%, без всяких недостатков. Сейчас мы видим Мессию с другой стороны, которая имеет власть над природами, который имеет власть над тем, что люди вообще по определению своему не могут контролировать. В этой ситуации, именно в этой ситуации, Богом запланированной за много веков, когда Его Сын должен был прийти и оказаться в этой лодке и вздремнуть от усталости, Он хотел показать прямое исполнение Писания. Еще один псалом, 106, с 23 стиха. Послушайте. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он говорит, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Разве это не то, о чем мы с вами прочитали? Он поднимает волны, и Он силой и властью успокаивает их. То, что мы увидели, то, что мы прочитали, было буквально так. Иисус встал, протянул свою руку по отношению к ветру и морю и сказал: умолкни, перестань, утихни. И эта буря успокоилась быстрее, чем она началась. Обычно после шторма или бурных таких ветров еще есть какое-то небольшое колебание, да, когда оно успокаивается, ветер стихает. Это было мгновенный штиль, это была моментальная тишина. тот, по слову которого от самой маленькой молекулы до самых гигантских звезд все повинуется. В данный момент ему ничего не стоило остановить капризы природы. Вы видите, как на страницах Писания, в Новом Завете в частности, мы видим, как Христос имеет власть над природой. Когда Он спокойно мог по воде ходить, это повергало людей в шок. Кто может преодолевать законы физики? Тот, кто создал их. Это Бог. Кто может из нескольких кусочков рыбы и хлеба накормить целый стадион людей? Это Бог. Кто может из простой воды сделать годовой процесс вина, что нужно было, чтобы виноградная лоза дала свой плод, ее нужно обрабатывать, потом давить это вино, потом его сделать высокой пробы. Это целый длительный период. Только Бог, имея власть над природой, мог мгновенно все это сделать. Кто мог просто сказать слово «смоковница», и она засохла моментально. Только тот, кто создал ее, посадил и давал ей жизнь. Это Мессия. Это Мессия. Вот чем заканчивается, друзья, эта история. Давайте мы посмотрим снова на 8 главу Евангелия от Матфея, 27 стих. Люди же, удивляясь, у Марка написано, исполнились великого страха. Говорили, кто это? Что и ветры, и море повинуются ему. Другими словами, они испугались Христа больше, чем самой стихии. Я когда об этом думаю, мне представляется, что за сюрприз они пережили. Они почувствовали, что с ними в лодке Бог, самый настоящий, стопроцентный. Я представляю, какого бы паники и ужаса я испытал, если бы в тот день, когда было землетрясение, когда эти дома колебались, а если бы это было там не 4 балла, а там баллов 8, чтобы дома начали рушиться, и кто-нибудь из толпы сказал «Стоп!» И все остановилось. Я бы испугался, конечно же, не землетрясения, а того человека, который рядом со мной стоит. Потому что обладать такой силой может только Бог. Эти люди на самом деле пережили глубочайшее потрясение. Еще одна иллюстрация. Насколько люди могут быть потрясены вот способностью. Помните, апостол Павел и Варнава, когда в одном из своих миссионерских путешествий были в языческих местностях, когда Павел исцелил рожденного от матери хромого человека, который никогда в жизни, написано, не ходил. Можете прочитать эту историю Деяния апостолов, 14 глава. И когда все местные люди увидели, что этот хромой, у которого ноги не развиты были, он по определению не мог стоять на них, он просто вскочил и стал ходить, не учась. Люди подумали, что среди них Бог. Они свистнули главному жрецу, он уже ведет пару валов, уже у них ритуал, они знают, что делать. И там сказано, они сказали, что боги в человеческом обличье сошли к нам. Павла называли Ермием, Варнаву, Зевсом, и сказали, что сейчас мы поклонимся этим богам. Такого чуда мы никогда не видели. Понадобилось неимоверное усилие, чтобы Павел и Варнава убедили их ничего не делать, потому что они сказали, мы люди, потрогайте нас, ударьте, синяк будет, проверьте нас, мы люди. Все, что произошло, это Бог сделал. Это величие Божьей силы, Божьей власти. В самом конце хотел бы сказать, друзья, Богу известно то, когда вы плачете. Бог знает надвигающуюся бурю тогда, когда мы еще ее не знаем в нашей жизни. То ли потеря здоровья, какой-то приговор, когда мы боимся идти к врачу, сдавая какие-то анализы, зная, что сейчас что-то увидим, что-то услышим. Для нас это своеобразные штормы в жизни. Когда дети тяжело болеют, когда люди работу теряют, когда покидают нас наши близкие, когда в нашу жизнь врывается то, что мы не готовы сейчас в данный момент воспринять. Хотя мы думаем, что мы сильные люди, что нас окружают сильные люди, такие как Петр, накачанный рыбак, который не боится штормов, он поможет, нашу лодку 100% спасет. Он знает, что с нами происходит. Он в равной степени желает, чтобы мы верили в Его всемогущество, что с нами ничего не произойдет такого, что могло утопить нас, из-за чего мы могли бы погибнуть. Наша вера покоится в Его руках. Наша жизнь соединена с Его жизнью. И этот всемогущий Бог может остановить любую бурю. Этот всемогущий Бог может приказать любому ветру. Тогда, когда мы разойдемся, то, что мы слышали, мы должны практиковать в нашей жизни. Мы не можем заказывать себе ветров и бурь, чтобы они нас испытывали. Будьте уверены, они придут. Может быть, кто-то находится сейчас, как раз таки, кто сам себе определяет, там, 7-й вал, 9-й вал, какие там штормы, 12-й закрывают вас. Знайте, что Он близок, и знайте, что Он силен. И если без Его воли ни один воробей не упадет на землю, и если все волосы на наших головах всего мира сочтены им, и без Его воли ничего не происходит, будьте уверены, что Его взгляд пристально обращен к вам, к тем, за кого Он отдал свою жизнь. Мы себе не представляем, насколько Он сильно любит нас. И мы себе не представляем, насколько Он сильно желает проявлять себя в нашей жизни. Мы не должны думать, что даже сидя здесь, чувствуя себя относительно комфортно, может быть, с небольшими какими-то там болезнями, мы думаем, что ну, все нормально. Вы знаете, Он словом Своим содержит нашу жизнь, чтобы с нами не было еще хуже. Если бы Он убрал свою руку от нас, нетрудно догадаться, что было бы с нами, что было бы с этим миром. Это был бы кромешный ад, это был бы хаос, это было бы что-то страшное. Но это грядет. Но грядет и другое. В этих историях Матфей подчеркивает, это предзнаменование будущего. После того, когда Христос покинул землю, бури там были. И люди тонули. И, может быть, даже верующие тонули. Но они должны были читать эти истории, потом их поколение знать. И мы с вами в том числе. Он придет и восстановит гармонию этого мира, который сейчас поражен грехом. Не будет болезней, проказ, слез, не будет скорбей, смерти, не будет штормов, не будет стихий, ничего. Грядет это время, и Мессия его установит. Это живой Бог, это Бог, достойный поклонения, это Бог, перед которым нужно благоговеть, любить и 100% доверять Ему. Пусть эти чувства помогут нам поклоняться Ему во все дни нашей жизни.